Dan toch het is
een
mes.
Ja, nie.
И так. Наступне. А, следующее имя.
Наследуется мено.
Это начаться еще до...
Еще в день. Ще влазите почувать?
Да.
Полгодинку, годинку.
Итак, следующее имя. Имя Махлон.
Наследуется мено именом Махлон.
Странное имя.
Zvláštne meno, že?
Странное имя, почему?
No, prečo zvláštne meno?
Странное на первый взгляд.
Оно и zvláštne iba na prvý pohľad.
Потому что переводится оно как, наверное, скорее всего, происходит от глагола махала.
Оно zrejme pochádza zo slova махала.
Что означает болезнь.
Čo znamená bolesť.
Имя болезнь.
Меном болезнь.
Я хочу задать вам такой вопрос. Назвали ли вы когда-нибудь своего сына таким именем?
Хотел бы вас спросить, поменовали бы вы никогда своего сына так-то?
Представляете, как бы его дразнили в школе?
Сидите представить, как бы со с него смеяли в школе?
Но почему-то Наамин и Элимелех называют своего сына именем Махлон.
Почему мыслите, что Наами и Элимелех называют своего сына праве Махлон?
И как я уже сказал, что в Писании имена имеют очень важное значение.
Ako sme si povedali, v písme majú slova veľmi mena veľmi dôležitý význam.
В частности, имена детей они могут указывать на события, которые происходили в жизни их родителей.
Títo mená môžu poukazovať na udalosti, ktoré sa odohrali v živote ich rodičov.
К примеру, имена сынов Моше, Моисея.
Napríklad mená synov Mojžiša.
Первое сын, имя сына было Гершон.
Мено первого сына было Гершон.
И это имя переводится как иноземец.
А то мено са преклада ако цузинец.
И это имя указывало на отца Гершона, на Моисея.
А то мено указывало на отца Гершона, на Мойжиша.
Моисей был чужестранцем, иноземцем.
Мойжиш был цузинцем.
Правильно?
Справне.
А имя второго сына...
A meno Mojžišovho druhého syna?
Eliezer.
Eliezer.
Čo prevádza ako Boh moja pomoc.
Čo sa prekladá ako Boh moja pomoc.
И это очевидно, что Бог был помощником Моисею.
А с того видимо, что Бог был помощником Мойжишови.
Эти имена, имена двух сыновей Моисея отражали события, которые происходили в жизни Моисея.
Имена сынов, Мойжишових сынов, отражали удалости, которые са одограли в животе Мойжиша, а родичов Мойжиша.
Реальные события.
Реальные удалости.
Так и имя Махлон.
Так и имя Махлон.
Указывало на состояние дел как в Израиле в общем.
Поуказывало на удалости, как в Израиле.
Так, в частности, в семье Наомин и Элимелеха.
Так, заровень в родине Наоми и Элимелеха.
Интересно, что у пророка Исаии это слово встречается...
Je zaujímavé, že u proroka Izaiáša sa toto slovo nachádza.
Slovo hole.
Slovo hole.
Krásnym vydúne to slovo.
Vyznačené červenou. Beda hriešnemu národu, ľudu s ťažkovinou, plemenu zločincov, synom skázeným. Opustili pána, pohrdli svätým Izraela, odsúzili sa. Kde vás ešte údrieť, kde sa ďalej búrite? Celá hlava je nezdravá a celé srdce chore. Od pety po teme, nič na ňom celého. Chala. Puchlina a jazva a rana čerstva, nevytlačená, neobviazaná a nezmekčená olejom. Vaša krajina je púšťou, vaše mesta vypálené ohňom. Vaša pôda, pred očami vám ju zožierajú cudzinci, je púšťou skazená od cudzincov.
Da. U nás v prívode, вот это имя в русском переводе, вернее, это слово холе переводится как нет здорового места.
В русском перекладе са праве то слово холе переклада ако нет здравого места.
То есть речь идет о болезни, которая поразила человека, все тело.
Говорится о болезни, которая засягла целого человека.
Значит, такое лепроза, да?
Время, что это лепра.
Лепра. То есть это болезнь, которая поражает полностью всего человека.
Это болезнь...
Прокаженные. И мы знаем, что должны были делать прокаженные в стане Израиля.
Это болезнь, которая засагивает человека, а которая наказлива. Мы знаем, что такие-то люди мали делать в Израиле.
Была целая процедура там сбривали голову, брови и так далее, выводили за стан, нужно было принести голубистам и ряд других жертв.
Были пресне установлены процедуры, было треба оголить голову, обочи, а все было вывозили их потом мимо места, а где приношали обеты и подобное.
И лепра, лепроза или проказа в Писании является символом греха.
А правда лепра, або маломоценство в Библии символом греху.
И пророк Исаия, когда он обращается к своему народу, он говорит, что от подошвы ноги до темени головы нет у вас здорового места. Вы поражены грехом.
А когда Изаиаш приговаривает к израильскому народу, говорит, «Сте засянуты от головы по пяти, ни одного здравого места».
Вы поражены грехом, и поэтому, опять же, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и так далее, земля ваша опустошена, то есть следствие греха, земля ваша опустошена, рода ваши сожжены и так далее.
Сте цели, целком засягнуты грехом, а прето ваша земля висхнута, а то шутко и двусадок вашего греху.
Поля ваши в ваших глазах съедают чужие и так далее, и так далее, и так далее.
Ваши поля забирают чужинцы и так далее.
Имя Махлон – это болезнь, которая поразила Израиль.
Мено Махлон – знамена болезнь, которая засягла Израиль.
И в книге Второзакония.
А в книге Деутрономиум.
Мы снова обращаемся к этой книге, к этой главе.
Знову обращаемся к этой книге, к 28 капитула.
Книга Второзакония или Дварим на иврите.
Книга Деутрономиум, або Дварим в
еврейском. Переводится как вот слова.
Са преклада ако гля слава.
То есть напоминание о том, что каким образом Бог заключил завет со своим народом Израиля на Синае.
И то припоминка того, же таким-то способом Бог укончил узаветить смлуви с своим народом на Синае.
И в этом договоре было две части.
А в этой смлуве были две части.
Если ты, говорит Бог к Израилю, будешь слушаться голоса моего.
Ак ты будешь, ак ты обратишься к Израилю, будешь почувать мой глаз.
И будешь стараться исполнять то, что я велю тебе.
А будешь сознавать, наполнивать то, что тебе приказываем.
То будут как следствие благословения, материальное благо и так далее, и так далее.
Буду наследовать, как двусадки, многое хмотное, а не хмотное пожелание.
В противном случае тебя ждет болезнь.
Наопак, ак будешь робить опакчне.
В противном случае тебя ждет наказание.
Чакать тебя болезнь, крест.
И имя Махлон.
Амено Махлон
отражает реальное состояние дел Израиля в тот период.
Одража вельми реальный став Израиля в том-то období.
Израиль пребывал в грехах.
Израиль са нахазал в греху.
Израиль пребывал в этой мерзости.
Израиль са нахазал в тейто шпине.
Я думаю, что Бог проговорил этим людям Наимин и Элимелеху.
Я си мислим, же Бог переговорил к тем
людям, их первенец,
к Наоми и к Элимелехови, когда им народил этот первородный.
Бог открыл им эту страшную истину.
Бог им тогда открыл эту страшную правду.
И имя было дано этому мальчику Махлон.
А прето дали тому-то хлопчикову имя Махлон.
Следующее имя, которое мы встречаем,
наследующее имя, которое находим, второй сын.
Это Килион.
Е Килион.
Ну, что вам сказать?
Что вам поведать?
Это имя происходит от древнееврейского слова килла.
Тото мено похаза из староеврейского слова килла.
И это слово означает уничтожение.
А тото слово знамена зничение.
Снова имя.
Снова мено.
Имя, которое отражает очень такое вот состояние дел в Израиле.
Знову, мено, которое отражает став Израиля.
И у пророка Исаии в 10 главе сказано, что ибо хотя народа, 10 глава, 22 стих, это мы встречаем вот это слово «кила», именно в этом тексте.
Práve toto slovo, ktoré nachádzame u proroka Izaiáša, 10. kapitola, 22. verš. Keby bolo tvojho ľudu Izrael ako morského piesku, len zvyšok sa v ňom obráti, padlo rozhodnutie o záhube, ktorá priplaví spravodlivosť.
Istriblenie, killa.
Killa, záhuba, vyničenie.
Istriblenie je pridelené изобилующая правда. То есть правда Божия, Божья справедливость будет явлена в истреблении.
Teda Božia spravodlivosť sa prejaví práve v tomto vyničení, v zahube.
Это слово Божие.
Toto je Božie slovo.
Мы доверяем Божьему слову.
Dôverujeme Božiemu
slovu. Мы знаем, что Израиль постигнет очень трудное время. Оно названо Писание скорбь Якова.
My vieme, že Izrael zasiahne veľmi ťažké obdobie, ktoré voláme obdobie utrpenia Jakoba.
И мы знаем из слова, что Израиль пройдёт это горнило испытания.
A my vieme, že z písma, že Izrael bude musieť prejsť touto vyhňou utrpenia.
И очищение.
A očistenie.
Только одна треть там у Захарии сказано.
А в Захарии видимо, что ибо 1/3 пройдёт через это очищение.
Только остаток, верующий остаток Израиля, он спасётся, говорит пророк Исаия.
И пророк Исаия же говорит, что ибо верный остаток са сохранит.
К сожалению, и в этом имени мы видим правду Божию.
Жаль, а в том-то мы не видим.
К сожалению, для неверующего Израиля.
Жаль, про неверяца Израиля.
За неверие следует уничтожение.
За неверу наследует изничение, смерть.
И это та реальность, в которой живет сейчас человек.
А то-то и реалита, в которой днес живет человек.
Это та реальность, это страшная реальность для неверующих.
То-то и та страшная, грозная реалита про неверяцих.
Тех людей, которые не доверили свою жизнь Богу.
Тих людей, которые не зварили свой живот Богу.
Эти люди даже не знают, на каком опасном пути они находятся.
Эти люди себя не выдумывают, на какой небезопасной цесте себя находят.
Знаете, я вот благодарен брату Томашу, который стоит, который нас уже много лет ютит у себя.
Я знаете, очень благодарен брату Томашову, который нас уже несколько роков убитовала у нас, а прихилюет у себя.
У него есть очень хорошая такая монограмма, такая картинка.
А он имеет такой вельми, вельми такой занимавый плагат.
Да. Две части.
Две цесты.
Два пути.
Две цесты.
Цесты, так. Два пути. Путь, ведущий в погибель.
Две цесты.
И там показаны вот люди, и там цитаты из Библии.
Sú dve cesty. Jedna cesta, ktorá vedie k zahynutiu a sú tam, vlastne je tam namaľovaná tá cesta, sú tam citáty z Biblie.
Tam vojny, kazino, tam vypivka, tak ďalej, tak ďalej.
Tam sú vojny, kasino, alkohol
a tak ďalej. To, čím živie tento svet.
Všetko toto, čím žije tento svet.
То, что, чем мир привлекает человека.
Всё то, что по чём свет тужит, что свет лака, чем свет лака нас.
И второй путь познания Бога через Иисуса Христа.
А другая цеста, цеста познания Бога через Иисуса Христа.
Это прийти к Христу, прийти к ногам Господа.
Это цеста, которая ведёт к Иисусу Христу.
Принять веру и жертву Христову.
Способ, вообще цеста, которая знамена принятие обеты Пана Иисуса.
И приняв эту жертву, жить в соответствии с тем призванием, которое Бог уготовил нам.
А не лен приятно то веру, а жить в суладе с той верой.
Жить святой благочестивой жизнью.
Жить святым и пожеланным животом.
Там приведены примеры из Евангелия о том, в чем проявляется наша благочестивая жизнь.
А на том плагате су цитаты из письма, которые выявляют, в чем спочива праве тенто
во всякой добродетели.
В каждом доброчинности.
В правлении любви к странникам.
В помощи путующим.
Да почитаем 6 главу послания к Галатам, плоды духа, смирение, любовь.
6 капитола листу Галатянам, овоцие духа, покорность.
Смирение, любовь и так далее, и так далее. Вот жизнь, которая угодна Богу.
То есть живот, который приемный Богу.
Человек, живущий в Боге, человек, отдавший свою жизнь Богу, он не может жить по-другому.
Человек, который отдал свой живот Богу, не может жить иначе.
И Бог говорит, что уготовлен венец правды.
А Бог говорит, что на при нас приправлен венец справедливости.
А что же с людьми, которые не стали на этот путь, на путь, ведущий в небо?
А что потом будет с людьми, которые не вступили на ту цесту, которая ведет до неба?
Будет кала.
Будет кала.
Уничтожение.
Зничение.
Уничтожение.
Зничение.
Будет отторжение от Бога. Будет вечное проклятие.
Буду отторгнутый от Бога. Буду вечно проклятый.
И мы знаем об этом из Слова Божьего.
А мы о том знаем из Божьего Слова.
И мы здесь для того, чтобы снова и снова утвердиться в Слове.
А мы здесь для того, чтобы снова и снова упевнивали Слово.
Мы снова и снова здесь, чтобы через Слово получить ободрение идти в этот мир и благовествовать Христа распятого этому миру.
А сме ту на то, аби сме цез Божие слово знову зыскали поузбудение, аби сме ишли и огласывали томуто свету.
В первом послании Тимофея, во втором главе сказано, что Бог желает, чтобы все люди спаслись.
В первом листе Тимотея написано, что Бог тужит потом, аби все люди были спасены.
Чтобы все люди спаслись.
Аби все были спасены.
Пусть вот это слово «кала», это имя «килион»,
нехто то мено кала, мено килион.
Будет для вас напоминанием, что гнев Божий достигнет эта чаша гнева Божьего, как она достигла Содом и Гоморру.
Нехто то мено будет для вас напомнутием, что в моменте, когда заступит Божий гнев, так как он заступил на Содому и Гоморру,
наступит время, когда небеса закроются для грешника.
Тогда наступит час, когда са небеса затворят для грешников.
Это будет страшное время.
А будет то страшный час.
Давайте будем помнить об этом слове, об этом имени Килион, будем... об уничтожении. Давайте будем ценить человеческую душу.
Будем памятать о тото мено Килион. Будем памятать на туто душу.
Давайте не будем угашать в нас Духа Божьего идти и благовествовать этому погибающему миру о том, что есть путь, есть спасение, есть наш Господь.
Кто треба из огласова томуто свету, что экзистує спаса, экзистує надія, экзистює цеста, которая є Ісус Христос.
Амінь.
Амен.
Дальше мы читаем третий стих. И умер Елимелех, муж Наимини, и оставалась она с двумя сыновьями своими.
Потом зомрел Ноамин манжел Елимелех, а она осталась с обидвома сынами.
Но смерть Елимелеха в еврейской традиции, видит, что смерть Елимелеха это есть наказание за то, что он оставил землю Израиль.
В жидовской традиции смерть е, по сути, проявом тресту.
И я думаю, что в этом есть определенная доля правды.
А мислим, что в том-то есть иста мера правды.
Потому что в Писании, особенно в Торе, в Пятикнижии Моисеевом,
потому что в Писме, а предовшедким в Пентатеуху,
очень точно прописано место, где Израиль может иметь благословение от Бога.
Есть очень пресные визначенные места, как власне Израиль может искать пожелание от Бога.
Это пределы Эрец Израиль, пределы земли Израиля.
Суто границы краины Израиля, Эрец Израиля.
И есть такое еврейское выражение «Эдом Галут».
А существует такой жидовский выраз «Эдом Галут».
Это означает диаспора или изгнание.
А что значит диаспора или изгнание?
Интересно, что названо именно «Эдом Галут».
Я знаю, что правда, это названо «Эдом Галут».
Или «Эдомское изгнание».
Або «Эдомское изгнание».
И в этом мы видим насколько серьезное наказание постигало Израиль, когда он был рассеян Богом.
А с того видим, насколько серьезный трест засаговал Израиль, когда был виноват.
Был рассеян среди народов, то есть Эдом – это олицетворение народов земли.
Когда был Израиль выгнан за свою землю между народы.
Это, по сути, есть проклятие.
Тут есть проклятие.
Для Израиля жить за пределами, для евреев жить за пределами земли это равносильно проклятию.
Для жида жить за границами Израиля это равно по сути проклятию.
Но тем не менее мы читаем о том, что семья эта осела в Мааве, в земле Моавицкой.
Напротив тому читаем, что родина усадила в краине Моаб.
И стоит заметить, что моавитяне были дальними родственниками Израиля.
А треба упозорить на то, что моавчане были прибузными, давними и далекими прибузными Израиля.
По Лоту. Помните, да?
Помните на по Лоту.
Бытие 19 глава 37 стих.
Генезис 19 капитола 37 верш.
Давайте прочитаем.
Старшая породила сына и дала ему имя Моаб. Лотова цера.
Лотова цера. И Бог повелел Израилю не вступать в войну с Моавом. Помните вы это место?
А Бог приказал Моисею, чтобы не вступал до войны с Моавом.
И более того, Бог использовал моавитян в качестве оружия, орудия наказания против грехов Израиля.
А в сути Бог поужил моавчанов ако збрань, ако которую потрестал Израиль.
Можно это прочитать в книге Судей, 3 глава, 12-14 стих.
Можем это прочитать в книге Судцов, 3 капитула, 12-14 верш.
И судья Аот одержал победу над Моавом, и как результат Израиль получил мир на протяжении 80 лет. Судья Аот одержал победу над
Аот získal vítězstvo nad Moabom a ako vlastně v ako dôsledok toho víťazstva mohol Izrael žiť 80 rokov v mieri.
Это вот такие небольшие сведения о том, что же такое Моав, земля моавитская, и что же за такой народ проживал на ней.
Toto je také malé vysvetlenie toho, čo je vlastne Moab a čo je to za národ, ktorý prežíval žil tejto zemi.
Так, после смерти Элимелеха Наэмин остается с двумя сыновьями.
Тогда, по смерти Элимелеха Наэмин остава с двумя сынами.
А мы читаем дальше, что в 4 стихе они, то есть сыновья, взяли себе жен из моавитянок.
А в 4 версе читаем, что эти двое сыновья оженили и забрали си жены из краины Моаб.
Имя одной Орфа или Орпа.
Имя одной было Орфа, алебо Орпа.
А имя другой Рут.
А друга са волала Рут.
И жили там около 10 лет.
А остали там жить аси 10 роков.
Следующее имя, которое мы здесь прочитали только что, имя Орпа.
Наследующее имя, которое мы сейчас прочитали, имя Орпа.
А это имя переводится с древнееврейского как газель.
Тото имя са с еврейчиной преклада ако газела.
Хотя есть мнение, особенно еврейская традиция, это мнение распространено, что имя Орпа имеет корень Орев.
Хоть existuje vlastně židovské tradice, je velmi rozšířený tento názor, že jméno Orfa má kořen v slově Orev.
И слово Орев, видите, означает затылок, задняя часть головы.
А слово Орев, причем не знамена затылок, задняя часть.
И это объясняется еще тем, что Орфа повернулась затылком к Наэми.
А он высветлил то тем, что Орфа са обратила затылком к Наэми.
Ну и следующее имя, это имя, которым названа книга, имя Рут.
А наследуется имя, и имя, которым названа эта книга, имя Рут.
Это имя переводится... В основном это имя переводится как красивое.
В сути, перекладывается как красная, пекна.
И, возможно, это связано с еврейским корнем реш вавхей.
Время это споено с жидовским коренем.
Обозначает красота. То есть обозначает, имеет значение красоты.
Которое знамена краса.
Но есть также и другое значение этого имени. То есть этот корень реш вавхей, он использовался в слове насыщение.
Але existuje iné vysvetlenie, iný koren, ktorý sa prekladá ako
насыщать, утолять жажду или голод.
Сытить, насыцовать.
Да. И читая повествование о взаимоотношениях Руфи, Наэмини и в дальнейшем Боаза, мы видим, что Руф насыщает Наэмин и Боаза своей милостью.
А как читаем далее прибег о Рут, видим, что Рут насыцует Наэми и Боаза с милостью.
Но когда мы читаем о том, что сыновья Элимелеха и Наэмин взяли себе жены женщин моавитских.
Когда читаем о том, что сыновья Элимелеха и Наэми си забрали жены с моавчанов.
Хочу вам задать вопрос. Поступили ли эти сыновья в соответствии с Божьими установлениями?
Хочу вас спросить, поступали ли эти сыновья в соответствии с Божьими установлениями? Нет.
Снова книга Дварим.
Снова книга Деутрономиум.
Мы читаем аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки.
Нех не войдет до сгромождения Господиного мешанец бастард, ани его десятое поколение нех не войдет до сгромождения Господиного навеки.
Это говорит Слово Божие.
Тото говорит Божье Слово.
Моавитяне не могут войти в общество Господне.
Моавитяне не могут войти до сполоченства Пана
Бога. Более того, до десятого поколения.
Да,
генераций.
Десять генераций до десятого поколения.
И далее уточнение, что вовеки не войдет.
И далее упражнение, что а навеки не войду.
Бог предупреждает, и Бог знает.
Бог упозорнює, а Бог вє.
Бог знал, что произойдет с царем Соломоном.
Он очень хорошо видел, что станет с царем Соломоном.
Что произойдет с ним, мы читаем
читаем это в первой книге Королев. 11 капитула, 1 и 2 верш.
И полюбил царь Соломон мною через странных женщин, кроме дочери фараонова, моавитянок.
A kráľ Šalamón však miloval množstvo cudzineckých žien popri faraónovej dcere, Moabčanky, Amončianky, Edomčianky, Sidončanky a Hetejky, teda z národov, o ktorých pán povedal synom Izraela, nevchádzajte k ním a oni nech nevchádzajú k vám, lebo odvrátia vaše srdce k cudzým bohom.
I v prvom perečni tých národov moabitiani zanímajú samé prvé miesto.
A všimnite si, že v zozname týchto národov Moabčania sú na úplne prvom mieste.
И каковы же последствия того, что царь Соломон взял жены моавитянок и других, других народов?
Какой был последствия того, что Соломон забрал за жен моабчанов и иных народов?
Соломон прилепился любовью кому?
Соломон прилипал ласкою к кому?
К женам.
К женам.
К женам или к чему-то другому?
К женам, а Бог к нечему иному.
Он прилепился любовью к тем идолам, которым поклонялись эти жены.
Он прилипал к тем модлам, которых уцтевали эти жены.
Знаете, во время, накануне праздника Песах,
видите, перед зачатком святку Песах,
у евреев принято избавляться от хамеца. Хамец – это квасное.
Есть традиция, что каждая домашняя должна избавить хамеца, то есть квасеного теста.
И в кануне праздника еврей должен пройти по своей квартире и убрать все квасное, вынести все из квартиры.
Перед словением тохто святку жид муси пройти целую свою домашность, а вельми двуследне са избавить тохто квасу.
И когда мы читаем у апостола Павла послание к Римлянам, что Христос Пасха наша, закон за нас.
А когда читаем в листе апостола Павла к Коринтянам, что Иисус наша Пасха, тем, который был забит за нас.
Мы должны понимать, что Христос взял наш хамец, то есть нашу закваску, наш грех на себя.
Мусиме памятать на то, что Христос забрал наш хамец, наш грех, наш квас на себя.
И избавил нас от этого греха.
А избавил нас от тохто греху.
И Он избавил нас от любви к этому греху.
А избавил нас ай ласки к тому греху.
Не только от греху, от такового греха, от такового, но от любви к этому греху, от влечения.
Избавил, освободил нас не лен от греха как такого, але от нашей притяжливости к греху, нашему склону к греху.
Но почему так часто у нас возникает потребность снова и снова возвращаться к этому греху, как пес возвращается на свою блевотину?
Почему, в подстате, потом стали, маме потребу со стали, а стали вратать к тому-то греху?
Возможно, в нашей жизни мы любим кого-то, как полюбил Соломон вот этих жен моавитских.
Можно мы в своем животе теж милуем некого так, как Соломон си замиловал тито моабчанки.
И мы любим что-то, что привлекает нас в этом человеке.
А милуем нечто, что нас в том-то человеку притягивает.
Или это может быть даже не человек, а все что угодно.
А можно, что они не человек, а нечто.
С виду это может быть красивое, хорошо оформленное.
Может это быть нечто, что извонку красное, надгарне уроблене.
От конфеты. А когда вы эту конфету берете, вы ее... Вы ощущаете горечь.
Может быть нечто, что красное, как цукрик, забаленный в красном позлатку, но когда этот цукрик заберете до уст, почувствуете горькость.
Горечь греха.
Почувствуете горькость греху.
А Слово Божие говорит, избавься.
А Божье Слово говорит, избавься.
Когда Ездра с Неемией, они возвратились в Иерусалим, когда 12 представителей колен Израиля привели в Иерусалим жен из других народов.
Keď zdroža Nehemiáš sa vrátili do Jeruzalema, keď sa so sebou priviedli aj ženy z iných národov.
Jezra dostal knihu zákona i čitaja skazal, že to je protivná vôľa Božia.
Ezra zobral knihu zákona a zistil, že toto sa protiví Božej vôli.
Это противно воле Божией. Не сообщайтесь с идолопоклонниками.
A toto sa protiví Božej vôli, ktorý povedal, že sa nemáme spolčovať s protivníkmi.
И я уверен, что сыновья Енимелеха и Наамин, они знали это.
А я сам пресвечен, что сыновья Ноэми и Елимелеха то ведели.
Но я уверен в том, что грех настолько проник глубоко в Израиль.
А я верю, что грех так вельми сильно проник до Израиля.
Что слова из книги Двари, Второзаконие, 23 главе, с моавитянами не сообщайтесь, не может моавитянин войти в общество Господне, не в общество Израиля, а в общество Господне.
Же слова из Деутрономия 23:3, когда говорит, что жаден моавитян не может войти в сполучность Панову, не в сполучность Израиля, а в сполучность Панову.
И эти два молодых человека.
А ты то двое молодые люди?
Жены моавитян.
Все напряг тому беру.
В разрез воли Божией.
Напряг Божией воли.
Для нас это хороший урок, дорогие братья и сестры.
Дорогие братья и сестры, при нас это вами добра
лекция. Это очень хороший урок. Не идти на поводу каких-то своих собственных представлений.
Это вельми добра лекция при нас, аби мы не шли, не робили нечо, лен воли неким нашим властным представам.
Не идти на поводу тому, что предлагает этот мир.
Аби мы не реагировали на всё, что нам понука этот свет.
Не отодвигать волю Божию и Слово Божие в сторону, говорить «я знаю лучше».
Аби мы не откладали Божье Слово на бок, а не говорили «я то вим лепше».
Мы можем часто устами говорить, что Слово Божие является для нас беспрекословным авторитетом.
Мы можем вельми часто визнавать словами, что Божье Слово є для нас без дискуссии великого авторитета.
Мы можем поднимать Слово Божие, кричать «Аллилуйя», мы имеем эту конституцию для нас.
Мы можем двигать Библию и кричать «Аллилуйя», то мы конституцию, то есть завязное для нас.
Но при этом поступать прямо противоположно.
А заодно можем поступать вполне опачно.
Вспомните, с чего мы начали сегодняшнее занятие. Первое послание к Коринфянам, 10 глава.
Памятайте, что мы начали днешнее встретнутие, первый лист
Коринфянам, 10 капитула. Апостол Павел пишет, как поступали отцы.
Апостол пише, ако поступовали, конали ваши отцовья.
Это все образы для вас, чтобы вы не были подобны на злое.
Тут все образы для вас, аби си са не преклоняли к злому.
А Килон и Махлон, эти два человека являются для нас образами, чтобы мы не были склонны ко злу.
Махлон и Килон су при нас образы, аби мы не были насильны к греху.
Чтобы мы, зная о том, что Бог запрещает брать жены моавитянок, образно говоря.
Аби мы памятали, что Бог заказывает забрать си жен моавчанок, говорим сейчас образно.
Бог в Слове Своем говорит, не убий, не воруй, не кради, почитай мать и отца свою.
Бог говорит, не забиешь, не засмелнишь, не покраднешь, цти отца свою, матку свою.
А мы, если не воруем прямо, то что-то можем укрыть там от государства или что-нибудь еще. Если мы не убиваем, то мы не почитаем свою мать и своего отца.
Мы, возможно, же не крадем, а часто он так где откладываем на Бог, або нечто берем, обираем о нечто штат, або айки не забиваем, так не стим си своего отца.
Мы можем раз в месяц позвонить и будем думать, что это исполнили мы свой долг.
Раз заволаем за месяц домой к родичам, мыслим си, что мы исполнили свою повинность.
И можно перечислять это до бесконечности.
А можем вычислять эти грехи до неконечно.
Но эти два человека являются образами для нас, как не нужно поступать.
А эти двое молодые люди су при нас образом, ако не маме поступовать.
Как не нужно идти в разрез со Словом Божьим.
Ако не маме и сопротивить Божьему Слову.
Итак, пятый стих.
Так в пятом верши.
Но потом сыновья умерли.
Потом замрели обая, Махлон и Килион.
И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего.
А она остала без обоих детей и без мужа.
Ну что ж, мы видим трагическую судьбу этой женщины по имени Наамень.
Видим пророческий осуд этой женщины, которая звалась Ноэми.
Но трагическую судьбу на первый взгляд. трагическую судьбу, трагическую.
Это трагический осуд, но он и трагический лен на первый погляд.
Потому что мы дальше в процессе, так сказать, развития этого действия мы увидим, что Бог усмотрел нечто большее.
Але ако са буду далее развивать удалости, мы збадаме, что Бог приправил нечто овела лепшее.
Как и в истории с Иосифом, помните?
Пресне так, как в прибегу с Йозефом египетским.
То, что послужило как бы плохим для Иосифа, Бог обратил во благо.
То, что се не проздало, ако нечто зле про Йозефа, Бог обратил на велике пожегнание.
И эта женщина осталась без мужа, без сыновей, с двумя снохами.
Тато жена остала без мужа, без сынов, с двумя невестами.
И в шестом стихе мы читаем, что встала она и со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких.
А в шестом версе читаем, что на то са побрала и со своими невестами, а вратила са со страни Моабских.
Ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб.
На моабских странях са тотиж допочула, же Господин навштивил свой люд и дал ему хлеб.
Чудесный стих.
Это надарный верш.
Представьте себе эту женщину.
Представьте себе эту жену,
которая прожила около 10 лет в чужой земле.
Которая прожила около 10 лет в чужой стране.
Которая потеряла своего мужа.
Которая потеряла своего мужа.
Потеряла двух сыновей.
Стратила обе двух сынов.
Осталась со своими снохами.
Осталась со своими невестами.
О которых Бог сказал, что они не войдут.
О которых Бог поведал,
в общество Господне.
Что они не войдут в сполоченство Панова.
И вдруг.
А сразу.
Эта женщина слышит о том, что Бог посетил народ свой.
А она сразу тата жена почує, что Бог навштивил свой люд.
Бог посетил свой народ и дал им хлеб.
Бог навштивил свой люд и дал ему хлеб.
Мне приходят слова из Евангелия от Иоанна.
Нападают мне слова из Иоанна Евангелия.
14 стих.
1 капитола, 14 верш.
И слово стало плотью.
А слово стало телом.
И обитала с нами.
А пребывало между нами.
Полное благодати и истины.
Полное милости и правды.
Первое послание Иоанна, 14 стих. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины.
А слово стало телом, а пребывало между нами, полное милости
и
правды.
Эти слова созвучны шестому стиху книги Руть. Бог посетил народ свой и дал им хлеб.
Тento верš в Яновом Евангелии є в суладе с шестым вершом первой капитоли книги Рут.
Бог посещает свой народ, слово становится плотью.
Бог навштивил свой люд,
и обитатели
а слово стало
своего
телом.
Народа, и они видели это слово полное благодати и истины.
А они видели это слово полное милости и правды.
В шестом стихе мы читаем пророческие слова, по сути.
В шестом верши книги Рут читаем пророческие слова.
Пророческое слово о том, что Бог не оставит свой народ погибать.
А пророческое слово о том, что Бог не неха свой люд, аби заумрел.
А слово о том, что в доме хлеба родится Спаситель.
А слово, пророческое слово о том, что в доме хлеба са народи Спаситель.
Сам Бог дарует хлеб духовный. Сам, через рождение этого младенца.
Сам Бог нам дарует духовный хлеб через народение тохто дитятя.
Слово стало плотью и обитало среди народа Израиля.
Слово стало телом и пребывало между народом Израиля.
Это слово наш Господь Иешуа Мессия Иисус Христос.
Это слово и наш Мессия Иисус Христос.
Это то же слово, которое мы имеем.
То есть то слово, которое мы имеем.
Которым мы обращаемся, которым мы насыщаемся.
То есть то слово, которым мы обращаемся, которым мы насытимся.
Реш вав хей, имя Рут, означает насыщаться.
Мено Рут знамена насытиться.
Бог дал нам подарок этот хлеб.
Бог нам дал ако дар тенто хлеб.
Бог дал нам подарок этот духовный хлеб, чтобы мы питались им, насыщались.
Бог нам дал ако дар тенто духовный хлеб, аби сме са ним кормили и насыцовали.
Чтобы мы питали наш дух.
Аби сме насыцовали наш дух, нашего духа.
Мы едим хлеб материальный.
Мы ем хлеб
гмотный. Мы покупаем этот хлеб в магазинах, мы сами можем его выращивать, да?
Купуем его в обходе, можем его сами
упить. Но этот хлеб насыщает только нашу плоть.
А этот хлеб насыщает только наше тело.
И за него мы благодарим Бога.
А за него мы благодарим
Бога. За него мы славим нашего Господа.
Славим за него нашего Пана.
Но насколько важно помнить о том, что мы имеем Слово. Ale, my imamy chleb duchowny.
Ale koľko dôležitejšie je pamätať na to, že my máme chlieb slova, máme chlieb duchovný.
I my imamy možnosť im pýtať sa i nasýšať naše srdce.
A máme možnosť v ním krmiť a nasycovať naše srdce.
I nejaký hlad.
A nie hlad.
Nejaké lišenie.
Nejaké opustenie.
Nie smôžu povliať.
Nič nemôže vplyvať.
На тот богатый урожай, который мы можем приносить через насыщение.
Ничто не может оплевнить приношение урода, которую мы можем приносить через это насыщение.
Человек, который питается Словом Божьим, человек, который обращается к Слову за дня в день, он приносит урожай.
Человек, который сосытит этим Словом, который с ним кормит, а насыщает, приноша уроду каждый день.
И урожай не для себя, не для своего имени.
А уроду не для себя, а не голи своему мену.
Урожай для славы Божьей.
Але уроду на славу Божью.
Чтобы прославить имя Христа Иисуса.
Аби было ославлено имя Иисуса Христа.
Чтобы это имя прославилось в его жизни.
Аби тото имя было ославлено в его животе.
И пусть это имя, имя нашего Бога, имя нашего Спасителя Иешуа Мессии прославляется в жизни каждого из нас.
А нехто то имя Иисуса Христа, нашего Мессияша, и ославлено в животе каждого одного из нас.
И пусть его слово, которое острее меча обоюдоострого.
Них то слово, которое острейшее, как двойсечный меч.
Пусть это слово не только насыщает нас, дает нам ноемин, радость, удовольствие.
Них то слово не лен насыщает нас, не лен же нам дава радость, ноемин, радость, а насыт потешение.
А пусть это слово также будет и назиданием, укреплением веры. Служит для исправления.
Нехто то слово будет и нашим нам напоминание на выхову веры, на будование.
Чтобы совершен был Божий человек.
Аби был Божий человек доконалый.
На всякое доброе дело готов.
На приправенный на каждый добрый скуток.
Аминь.
Амен.
Аминь.
Krátku vetu by som povedal, pokiaľ čítate Božie slovo, pokiaľ milujete Božie slovo, tak si uvedomujete, že starý zákon je zašifrovaný. A tou rozhodovacou tabuľkou je Ježiš Kristus. A to, čo brat Sergej povedal, my potrebujeme nový zákon. Ale niekto povie, my nechceme starý zákon, ale my potrebujeme novému zákonu aj starý zákon. A tak ako emauzskí učeníci, keď milujete Božie slovo, keď milujete počúvať, keď Svätý Duch pracuje pri otváraní písem, to naše srdce horí. A ak sa povie tu u nás, to graduje, to ešte najlepšie príde, to je zajtra. Takže zajtra pokračujeme. A tešíme sa, že tie rôzne mená, tie šifery, to vlastne ide aj na nás. A my sa stotožňujeme a hľadáme aj svoju identitu v Božom slove. A preto Písmo Sväté a preto úcta k Božiemu slovu a preto cirkev a sme ľuďmi, ktorí milujú Boha a chceme držať Božie prikázania. Takže je tu mnoho výziev a sme vďační. Takže, pán Sergej, ešte tri pesničky.
Odješa mabe arebi uda, uvehu cot Jerušalaji. Odješa mabe arebi uda, uvehu cot Jerušalaji. Kol fasad ve kol simcha, kol hatan ve kol kala, kol hatan ve kol simcha, kol hatan ve kol kala. Буде сучен земле иуди и на улицах Иерусалима, буде слышен земле иуди и на улицах Иерусалима. Голос радости и веселья, голос невесты и голос жениха, голос радости и веселья, голос невесты и голос жениха.
Кападастра немає? Давай, давайте. Рабадунай. Весело, да? Весело. Так, весело. Рам.
Да.
Да? 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 Можно?
Радицю Христі я знайшов. Моє життя і спокій, коли я до нього прийшов, того часу батько і мій, того часу я його син, і радий, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв, я приніс до нього все зло. Та вразі серце моє, це гріховне геть відійшло, Боже спасіння дає. З того часу я його син, і радий, що він прийняв мене до святих країн, щоб його я там прославляв. Я прийняв радію, що мене мій батько прийшов, він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. Того часу я його син, і радий, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв, щоб його я там прославляв. Щоб його я там
прославляв.
Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Thank you. la la, je nema to, je nema to, la 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 la.
Poďakovať, že ste vydržali s nami do konca. Ďakujem pánu Ježišovi za to, čo nám zjavil cez Sergeja. Zajtra vás pozývame opäť o 9:00 tu na